Программа «Выбор ясен». Ясен.
Добрый вечер. Это действительно программа «Выбор ясен». Меня зовут Ольга Журавлева. И в студии, как и полагается, Евгений Григорьевич Ясин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Григорьевич хочет нас втравить в дискуссию. Угу. Во всяком случае, в дискуссии с Лорином Грэмом после его выступления на Петербургском экономическом форуме, хотя уж когда форум был, но Евгений Григорьевич продолжает размышлять о том, что там прозвучало, потому что тема-то, в общем, актуальности не теряет.
Да.
Что же этот зарубежный профессор такого интересного про нас знает, и что ему со стороны видней, почему вы про него вспомнили?
Во-первых, это человек, экономист, профессор, который в течение многих десятилетий изучает инновации, науку в России, еще в Советском Союзе. И он, зная всю эту историю, пишет книжки, выступает по прессе и так далее относительно достижений русской науки.
А как это делается? Простите, Евгений Григорьевич, просто хочу понять. Для этого нужно все время приезжать в Россию, ходить по заводам?
Ну, про Яблочкова тебе же не надо, можешь прочитать.
Нет,
раньше.
Или все, так
про
сказать,
Ползунова и так далее. Но он следит за последними.
Так.
Вот он, какие были последние. Наши открытия в нефтяной промышленности. Угу. Там что-то термопласт, я не помню точно, как называется, но по его сведениям, основные открытия в этой области были в России сделаны в 50-х годах. Ну, и особых они не получили, особого распространения не получили. Но когда эта идея дошла до некоторых западных стран, особенно нефтедобывающих, то они воспользовались этим. Мы ничего не продавали, мы ничего не предлагали, но разузнавши, что и как, они стали, вот этот профессор Грэм стал писать о том, что вот Россия, так сказать, сделала. Мысль о том, что мы как бы такая нация, которая не способна к большим научным открытиям, что поэтому у нас отстает наука, ну, в крайнем случае, небольшое количество отраслей там в оборонке и прочее, прочее. А так, бедная страна и, в общем, ничего, так сказать, у нас нет. У нас у самих есть некое такое представление.
Ну, я прошу прощения по поводу бедной страны. Это тоже какая-то странная идея, потому что когда вот действительно люди там говорят, что вот там американцы хотят там, я не знаю, ездят добровольцами помогать там куда-то. Там,
да.
Вот посылают там для борьбы со СПИДом огромные деньги там в разные страны. Все такие, а нам? И говорят, а вы не бедная страна?
Это правильно.
Вы вообще в курсе? Вы не бедная страна.
Ну, про нас иначе думали тогда, когда у нас был переходный период в 90-х годах.
Это да.
Нам помогали. А потом, что там бедная страна? Мы зарабатывали на нефти. Сейчас нефть уже не так нас кормит, как раньше. Это значит, мы сейчас там имеем цену за баррель, по-моему, 43 доллара. Значит, ну, это очень мало по сравнению с тем, к чему мы привыкли, что нас кормило. Хотя 43 доллара, на мой взгляд, я очень хорошо помню август 98-го, тогда 8 долларов за баррель. Вот и как тогда мы выживали, я не знаю. Ну, тем не менее. Вот. И, но тем не менее, понимаешь, а каждый раз возникает вопрос, нефть кончилась. Вернее, возможности легко добывать нефть, легко ее продавать по высокой цене. Потом распределять расходы, чтобы у всех было понемножку и все. И все себе живут. И у нас к 2007 году, уровень, 2008 году уровень жизни в России поднялся в два раза выше, чем был... Нет, по сравнению с 98-м годом. В два раза выше, чем он был ранее. Ну, вот в 98-м году. Мы производили измерения, вернее, не мы, это первые расчеты делал журнал «Эксперт». Потом мы к нему присоединились. Если брать текущее потребление без инвестиций населения, то уровень жизни вырос уже вот в 2008 году на 45%. довольно прилично. В общем, состоятельная была сравнительно жизнь. Никто особенно на это не жаловался. Ну, хотели каждый построить себе виллу и так далее. Но это...
И купить самолет.
Евгений купить самолет.
Хотя бы маленький такой биплан.
Да, да, да. Автомобиль, во всяком случае.
Возвращаясь к теме, о которой говорил в своем докладе, в частности, Лорен Грэм.
Мысли про бедную страну. Что Лорена Грэма, за то, что он так хорошо писал о России, его Греф, уважаемый наш, значит, Герман Оскарович, он пригласил его на этот самый Петербургский экономический форум, поскольку человек очень хорошо пишет о России.
Так что он самое-то хорошее пишет? Вот вы не произнесли главное.
Он пишет об этих достижениях.
Он пишет о том, что не то, что мы богатая страна, а о том, что мы креативная страна.
Умная, понимаешь, и что очень много талантливых людей и так далее и тому подобное. И указывает, значит, насколько это распространено в России. И его мнение, он прямо говорит, Яблочков изобрел электрическую лампочку раньше Эдисон. Но, правда, Эдисон после этого развернул предприятие по производству и новые какие-то там приспособления сделал. А Яблочков не мог, у него не было денег, не было, обстановка этому не способствовала. Но то же самое можно сказать про очень многих других известных русских изобретателей. Да. Попов действительно раньше изобрел радио, чем Маркони.
Да уж прям раньше.
Ну,
это
вот
же главный вопрос современности, кто раньше радио изобрел.
Я тебе скажу, это для нас действительно исключительно важный вопрос. Почему? По очень простой причине. Если так изменилась обстановка, она действительно круто изменилась, что нефть теперь будет стоить, сколько она стоит, мы должны решить, значит, на что мы будем делать ставку.
На сельское хозяйство, Евгений Григорьевич?
Нет, мы будем. Там мы свое соберем и так далее, и будет неплохо. Но все-таки мы на этом не разбогатеем. Во-первых, потому что то, что продается на рынке внешнем, ну, это не приносит таких доходов, как нефть. Вот.
И, то есть вы хотите сверхдоходов?
Ну, смотри, в этом году у нас очень высокий урожай зерна. Цены на мировом рынке упали. И мы будем иметь выручку от экспорта зерна, немножко выше, чем то, что мы имели в прошлом году.
Обидно.
Но это с сельским хозяйством всегда так.
Ну, и с нефтью, как мы видим, тоже.
Страна, которая делает ставку на продажу полезных ископаемых у себя, богатая страна, или, сельскохозяйственных продуктов, или там пушнина, там еще чего-то такое, что...
Пенька и лен.
Да. Она никогда не может быть передовой. Это уже доказано. Вы всегда будете где-то на вторых ролях.
Слушайте, есть же другой вариант, Евгений Григорьевич. Ну. Есть же китайский. Никто не скажет, что китайцы недостаточно креативны, потому что в свое время, опять же, вот как Яблочков, Ладыгин и масса других людей, и Черепанов, они практически тоже изобрели-то для всего мира массу всего. И технологии производства бумаги, и бог знает чего, и разное. Порох, говорят, там фарфор особо тонкий. А теперь они прекрасно без этого обходятся, как мы видим. Они копируют чужие достижения.
Потому что они
и
пока
штампуют.
Сейчас на таком самом высоком уровне не могут производить. Это было тогда, когда европейской современной цивилизации, рыночной, капиталистической, не было. Тогда они могли, это было до 16 века, они или 17-го, они могли быть самыми
умными,
предлагать самые лучшие такие изобретения и так далее. Появлялось изредка там волнами и так далее, но все-таки появлялось. Но там, если так разобраться, там не рыночная экономика. Точнее, она была в какой-то степени рыночные, были торговцы, они были достаточно свободные, там не было в буквальном смысле слова крепостного права. Интересная очень страна. Но вот эти нравы, которые были навязаны, особенно вот со стороны императора, бюрократии, которая вокруг императора была, и очень она была ученой, согласно с конфуцианскими правилами, она, так сказать, все делала по-своему и приучала императора, чтобы он делал так же. А там, значит, так же это похоже на то, как у нас. Это
как при бабушке.
Иерархия. Это иерархия, понимаешь? Поэтому там было действительно, ну, разные империи там были, тоже разные правила. Вот, скажем, была такая империя Суй, это было в конце первого тысячелетия вот нашей эры, очень была творческая. Угу. Ну, не только она, ну, а просто она была на первом месте. Но на самом деле все сильно поменялось, когда в Западной Европе поднялся современный рыночный механизм. Это рыночный механизм, в нем есть главное слово – конкуренция. И если там сильная конкуренция, между собой все время предприятия спорят, страны спорят и так далее, они как спорят? Они в конечном случае должны придумать что-то другое. Вернее, не придумать, найти придуманное и развернуть. Так, чтобы это было не просто изобретение, где там стоит на столе и показывают гостям, когда приходят. А, значит, так, чтобы это было массовое изобретение, чтобы каждый там мог купить и так далее. Тогда они хорошо зарабатывают.
И вот значит, это... не важно, кто изобретает.
Не важно. То есть важно,
кто продвигает.
Что они есть. Угу. Важно, что они есть. Важно, что они дают пищу для этих предпринимателей. А мы... Ну, у нас ситуация так сложилась, что... В действительности капитализм у нас пошел медленно, но все-таки пошел, мы об этом говорили здесь с тобой, это начиная с Александра II. Угу. Это после отмены крепостного права, после введения так сказать,
земской реформы
и так далее. До этого тоже что-то было. Скажем, Ползунов свои изобретения произвел раньше. Но тогда это вообще на это никто не обращал внимания. Вот, начиная с Александра II, еще 20 лет, пока эти реформы утрясались и прочее, Россия существовала не в рамках этого механизма. Можно было изобретать, но сделать потом предприятие, развернуть отрасль и так далее, об этом речи не вставало. Мы, если и вставало, то первые такие крупные опыты это осуществлялись, например, таким деятелем, как Сергей Юрьевич Витте, который привлекал иностранные капиталы, которые сюда приезжали люди, и здесь начинали строить предприятия. Город Донецк как назывался раньше? Юзовка. А почему он назывался Юзовка? Потому что был английский предприниматель Хьюз, который приехал, начал добывать уголь, начал строить металлургический завод.
Еще вы сейчас скажете, что Рочдельская улица, потому что там Рочдейл держал фабрику.
Да. Ну, понимаешь, это, так сказать, просто я хочу объяснить такую вещь, чтобы просто мы хорошо понимали. Это было явление временное. Скажем, точно то же примерно переживала Германия. До того, как там не созрела собственная промышленность, до Бисмарка, до того, как Пруссия не создала Германскую империю. Близко к этому. Хотя предпринимательство, в отличие от нас, было развито давно. Там были германские, средневековые города, где была нормальная торговля, ремесло и так далее. И, в общем,
Ганза в Германии
сказать,
тоже была.
Тогда, когда в Англии рождался капитализм, он спокойно мог родиться и в Германии. Потому что крупные города, которые там были, они к этому созрели. И они все уже подготовились к новому образу жизни, потому что там в городах преобладало протестантство.
Угу.
Но интересно то, что вокруг крестьяне, феодалы, особенно в Южной Германии, они...
А там как раз не так много протестантов в Южной Германии.
Совсем нет.
Там католики.
Ну вот я просто беру Нюрнберг. Угу. Город, в котором ремесло замечательное было развито в средние века. И там преобладали протестанты. Но вокруг него были католики. И они, в общем, уже там протестанты, крупные города вроде формально победили, но реально победили, задушили их католики вокруг. И
мы уже когда-то, очень давно, с вами говорили в тектонических сдвигах о том, насколько протестантская этика, по-вашему, способствует развитию капитализма.
Но она родилась. Это, надо сказать, что это было, так сказать, появление протестантства, лютеранства и так далее. Это было результат того, что созревали условия для рыночной. Рыночная экономика уже развивалась, она поддавливала. Значит, верхи.
А почему так мешала старая модель религиозная?
А потому что это господство, ты знаешь, собственность и власть. Власть, труд. Это же не сегодня родилось, это всегда было. То есть вообще, сколько было человеческое общество всегда.
Экономика строилась вокруг церквей, да, монастырей, орденских всяких хозяйств.
Там не только церкви и монастырей, но были феодалы, были там помещики и так далее. И они были вооружены, они служили государю, их силой как бы экономической были крестьяне.
А протестанты, они такие только... уже себе на уме, самостоятельные. Они не хотят служить монастырю, государю.
Нет,
они хотят что-то мастерить.
Они хотят каждый по-своему. И сейчас, когда вы даете крестьянину землю и даете ему возможность работать, то есть я бы сказал, что сегодня они находятся в условиях, в которые попадал крестьянин после того, как прошлась на их земле Столыпинская реформа. Понимаешь? Вот это важно, потому что Столыпин говорил, вы передали землю общине. И там эта община имеет возможность забрать этот самый участок у этого двора и передать его кому-то другому. Это была, так сказать, эпохи, то есть моменты такого передела. Это осуществлялось обязательно общиной. Но это было продолжение вот крепостного права. И причем, что интересно, и революционеры, и консерваторы все кричали, что община – это наша русская надежда и так далее и тому подобное. А такой умный человек, как Столыпин, понял, что не надо вот это, община мешает. А потом стал мешать колхоз.
Ну, в общем, та же община.
Да. Сейчас ситуация другая, но если вы посмотрите, вы увидите, тяготение вот к какому-то верху есть, потому что мы все-таки в результате вот существования такого рода отношений старались, ну, любим подчиняться.
И мы поэтому, хотим сами за себя решать и сами за себя
вот,
отвечать.
Вот, скажем, приезжайте в Белгородскую область. Хорошая область, замечательный губернатор Савченко такой. Значит, он добился больших успехов. Там все организовано, что, так сказать, сельскохозяйственное производство в основном сконцентрировано в агрохолдингах. Там какая собственность, я даже не могу понять, но командует Савченко. Вот.
Так получается, что он просто помещик?
Нет, он не помещик, он губернатор, там все как положено.
У нас был такой губернатор Ткачев в одной очень плодородной области, он теперь министр сельского хозяйства. Так вот, ему принадлежащие...
Это его понизили.
Его семье принадлежащие холдинги недавно показали обалденный рост прибылей. Ну, слушайте, Евгений Григорьевич, это не настоящая история, но согласитесь. Согласитесь, что когда человек губернатор и решает, кому какая земля отойдет...
Вот, значит, нам нужно сейчас другое. Вот если ты говоришь, сельское хозяйство, ну, раньше мы были уверены, что это нефтяная, газовая промышленность и так далее. Ну, а теперь вот подошел такой вопрос, что мы вошли в полосу стагнации. Не ждем. Ну, я не знаю, когда уже угроза спада минует, и как мы там будем подниматься. Пока совершенно ясно видно, что какие-то рычаги не работают. И здесь мы должны вернуться к тому, что прошло 25 лет. Мы же вот...
Да,
я
да.
только недавно
после нашей сюда, отмены крепостного
после
права.
После нашей отмены советского крепостного права прошло 25 лет. Это совсем немного.
Но пора уже расти.
Пора. Но вопрос заключается в том, что даже после отмены крепостного права через 25 лет в России было правительство при Александре III, которое не хотело заниматься этими вопросами, только думало о том, как вернуться назад, вернуть старые порядки, посадить
помещиков. Типичный случай с нашей коровой Машкой, я вам скажу. Евгений Григорьевич.
Так вот, короче говоря, давай вернемся в сегодняшний день. Так. И почему этот самый
почему Грэм
Лорен Грэм вызвал интерес? Я решил, я сказал, что дискуссия. На самом деле у
Вы
нас
с ним согласны.
Не очень много поводов, но есть один исключительно важный момент. Есть чем поднять снова российскую экономику, уже рыночную, уже готовую к этому, но только с изменениями, с определенными институциональными изменениями. Когда я говорю это слово институционально, имею в виду, что какие-то порядки должны появиться, наши привычки. Должны быть какие-то силы, которые заставляют большее количество людей изобретать или думать относительно того, как заработать на изобретениях, организации и так далее и тому подобное. Это я убежден, что у нас в этом плане есть большие возможности, потому что когда я каждый раз сейчас захожу в магазин, я прошу прощения за наглость мою, но дело в том, что 500 дней писал я вместе с моими коленами.
Это я было. Знаю, Евгений Григорьевич, вы сейчас скажете, что в магазине есть еда.
Да, но... так это потому что рынок.
Это...
Понимаешь, он уже есть.
Это
он
мы не... уже выучили, это а мы уже запомнили.
Да. А теперь нам нужен эффективный рынок, такой, который позволяет добиться производительности, ну, примерно такой, как в Германии.
Евгений Григорьевич, вот можно резюмировать вашу мысль на основании того, что вы писали в анонсе. Да, нет, ну просто на основании того, что вы писали в анонсе, я поняла так, что Лорен Грэм обратил внимание на то, что при таких возможностях и в таких, при таких способностях российских людей к изобретательству совершенно отсутствуют инновации. То есть изобрести можем, внедрить нет.
Вот сделать товар. Вот сделать товаром, продать, внедрить и так далее. Причем вопрос не просто внедрить на каком-то одном предприятии, а это должно быть всюду. Это продал товар, после этого получил инновацию. А изобретение – это первый шаг к инновации. Вот это обстоятельство очень важно понять. Какой теперь будет, если не нефтяная, не сельское хозяйство, какой теперь будет оплот российского движения вперед, развития и так далее? Ради чего, я прошу прощения, нужно было делать рыночные реформы?
Чтобы жить лучше.
Не просто жить лучше, а это, знаешь, жить лучше, это было ясно и тогда, и всегда. Но какое будущее? Вот за счет чего? Так вот нам Грэм Грин подсказывает.
У вас не же... Грэм Грин, а Лорен Грэм.
То есть Рэ, да.
Да, хотя Грэм Грин тоже хороший человек, и написал много хорошего.
Я к нему привык, а тут Лорен трудно изучать. Ну, короче говоря, да, он привлек мое внимание, потому что он приехал к нам...
Очень. И говорит, вы умные.
Да.
Почему
и,
вы
да,
этим не пользуетесь?
Но пока он говорил только про то, что мы умные, мы все радовались и все хорошо воспринимали. А потом, когда он стал говорить, ну что же вы не пользуетесь этим делом? Почему вы одного яблочка, а вот то, что сделал Эдисон, он не смог? А сейчас, когда вы придумываете какие-то вещи, так они не приносят прибыли, они не дают нужной отдачи. Вот, и это самый главный вопрос, потому что мы живем по принципу, есть как бы вот отношение к инновациям два сорта. Один называется инновация для себя. Угу. Это значит, когда ты сам придумал, у себя используешь или купил где-то инновацию, например, за границей и применяешь. А другой называется инновация для рынка. Значит, ты придумал, произвел и, так сказать, создал условия, чтобы с доходом, с прибылью продавать на рынке. Вот это наше будущее. Мы должны это обстоятельство учесть. Об этом и говорил Лорен Грэм. Ну, а теперь, так сказать, я об этом решил поговорить с нашими радиослушателями.
Мы продолжим этот разговор, потому что это и приятно, и страшно, и немножко опасно. Приятно, когда тебя называют умным, опасно, когда приходится проводить какие-то реформы. Мы продолжим этот разговор в программе «Выбор Ясен» с Евгением Ясиным. Никуда не уходите, скоро вернемся.
Программа «Выбор Ясен». Ясен. Программа «Выбор Ясен». Ясен.
И снова с вами программа «Выбор Ясен». Меня зовут Ольга Журавлева, в студии Евгений Григорьевич Ясин, который озаглавил сегодняшнюю тему в дискуссии с Лореном Грэмом после его выступления на Петербургском экономическом форуме. Если резюмировать первую часть, то Евгению Григорьевичу очень понравилось, он обратил внимание на выступление профессора Массачусетского института, где говорилось самое близкое, мне кажется, сердцу Евгения Григорьевича, что вы, русские, прекрасно изобретаете, но совершенно не умеете заниматься инновациями. Евгений Григорьевич считает, что это, собственно, главная наша проблема, потому что драйвер развития экономики в современном мире не может быть основан на каких-то ресурсах. Этого недостаточно.
Ну, имеется в виду природные ресурсы.
Ну да, любых. Просто продавать то, что у вас растет или бьет из-под земли, это уже не модно, нехорошо, не так работает.
Не спасет.
Евгений Григорьевич, а давайте все-таки попробуем действительно какую-то дискуссию. А какие варианты? Какие еще варианты могут быть, кроме того, о чем говорят? Ну, хорошо, да, мы прекрасно изобретаем, но никому об этом не рассказываем. У нас это все гниет в нашем же гараже, где мы там что-то придумали или где-то в стол написали. Или же потом, через 10 лет, человек на рынке обнаруживает собственное изобретение с удивлением, пришедшее там из Китая, Соединенных Штатов, или бог знает еще откуда. Где здесь главный ступор-то? Вот что здесь не так? И, кстати, а как можно сделать по-другому? Чего не хватает-то? Я сейчас вот про верховенство права пока не говорите. Мы к нему обязательно придем непременно. Но вот если снизу начать, что там? В чем проблема? Вот с того момента, как мы видим креативного русского человека. Что ему мешает?
Я сейчас вот прочитаю просто кусок из этого выступления Лорена Грэма. В той части, которая не понравилась людям, которые там заседали со стороны.
Которые его и пригласили.
Нет, пригласил Греф, но он тоже, так сказать, почувствовал, что заёрзал на
месте. Опасный момент, да.
Вот он пишет, этот самый Грэм, в настоящий момент руководители России пытаются провести модернизацию. К сожалению, в русле своих предшественников, царей и советских руководителей, они пытаются отделить технологии от социально-политических систем. То есть он говорит о том, пожалуйста, вы подумайте, что нужно сделать, чтобы условия, институциональные, структурные условия в стране создавали условия такие, которые позволили Европе создать конкуренцию.
Евгений Григорьевич, да, у нас существовала система патентов.
Ну,
вот так же, как и у них, да?
Так у нас она существует.
Да, сейчас. Вот она есть, все очень хорошо. Но почему-то люди, которые запатентовали колючую проволоку, они на этом и золотили свое время. А у нас как-то вот не видно этого.
Что у нас есть в корне, так сказать, есть. Я уже говорил об этом не один раз. Что те результаты, которые были получены Гайдаром в 90-х годах, проведены были реформы, и здесь появилась возможность развития рыночного хозяйства, конкуренции и так далее, это все остановилось. В некоторой степени это становилось уже во второй половине президентства Ельцина, но в гораздо большей степени это остановилось с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, не потому что он специально делал, но там как бы столкнулось два класса. Бизнес, буржуазия и бюрократия.
Угу.
Значит, это сейчас, может быть, если вы начнете спрашивать, то все скажут, все довольны. Все довольны. И предприниматель, предпринимательство тоже довольны с бюрократией, но знают, кому заносить, и, значит, что делать, и все, как говорится, живут спокойно, когда надо чего-то получить для себя. Ну, значит, это делается. А вот того, чтобы не заносить, а вот для того, чтобы была нормальная предпринимательская среда, где каждый придумывает и выигрывает или проигрывает, вот это получается в недостаточном размере. Почему? Потому что наша традиция, вот именно, я повторяю еще раз, иерархия, которая идет от Ивана Калиты. Потому что тогда с этим мы много чего достигли. Московское княжество стало основой для всего, так сказать, большого, великого проби Российской империи. Оно стало потому, что была эта иерархия, потому что были наверху царь, потом бояре, дворяне, и только в самом низу крестьяне и так далее. И это тогда это давало большую военную силу. Захватчики с таким же устройством не могли победить Москву. Я имею в виду не татар, а я имею в виду после Ивана III. Это было уже сильное государство. Вернее, сильное, наиболее сильное в Восточной Европе, там, где были другие удельные княжества.
Но технологии того времени почему-то перестали работать.
Нет, технологии тогда были...
Я имею в виду технологии в смысле государственного устройства и функционирования.
Ну, вот это вот, понимаешь, когда-то, намного раньше нас, в Европе, ну, как бы скинули феодализм, или, вернее, у него отняли власть. Помещики сохранились, ничего, но отняли власть. Двум королям отрубили головы. Это Карл I в Англии и Людовик XVI во Франции. И там создали другое общество. Оно опиралось на демократию, там был...
И вроде королей даже возвращали, закон. Уже что-то не то.
Нет, но у нас, когда мы... предположим, после Александра II стали как-то развиваться, и был такой период, особый период в нашей стране, я считаю, это с 907 года до 914, ну, пускай 16. Это тогда, когда работала Третья Государственная Дума, когда принимались законы, когда работало правительство во главе с этим Столыпиным, и началась реформа, и так далее. Ну, я, по-моему, уже говорил.
Конечно, да. Евгений Григорьевич, я просто хочу обратить внимание наших слушателей, что в последнем номере «Дилетанта», журнала исторического, известного вам, есть совершенно изумительно интересная публикация, касающаяся коронационного... даже не коронационного, а по случаю свадьбы выступления Николая II, когда к нему обратились земства с предложениями реформ. Вот про эти пустые мечтания, такой немножко истерический выпад против них, и какую-то всколыхнуло волну, и как о многом это говорило. Вот тогда уже...
Началось.
Да. Понимаешь, люди уже все осознали.
Я бы сказал так. Я вот хочу еще раз вернуть к этой мысли. Александр II в 60-х годах 19 века принял реформы, которые открыли Россию к развитию в сторону европейской цивилизации. Более эффективной, более в этом смысле надежной. Но... значит, оторваться от того, что было раньше, было довольно трудно. И вот, скажем, Александр III, он же все стал переделывать. он не ликвидировал полностью то, что сделано было при его отце. Но он старался вот этих земских деятелей, значит, оттолкнуть и так далее, и выдвинуть других людей. Дворян, обязательно дворян. Слава Богу, что тогда среди дворян более образованных было больше людей, сторонников демократии и так далее, которые
либералы
выступали
проклятые
против самодержавия. А?
Либералы проклятые.
Да, проклятые. Вот. Ну и тогда назрели эти моменты, когда, почему, подобрел и стал более, так сказать, спокойным и уступчивым царь Николай II. Потому что это росло возмущение, он чувствовал, что он не выскочит из этого дела просто так. И когда я, предположим, читаю сегодня эти книжку про вот земские съезды, как там развивались события, какие точки зрения и прочее, то я начинаю думать, что этого мало, потому что нужно оглянуться на то, какие другие партии. Там были революционные партии, Союз освобождения, там и так далее. Была уже эта самая эсеровская партия, народовольцы вчерашние и прочее. И он чувствовал, что их влияние все время усиливается. И усиливается еще дополнительно тем, что все-таки идет промышленное строительство, строятся железные дороги, увеличивается численность рабочего класса, появляются средние слои, и никуда не денешься.
То есть процесс идет?
Да.
И он как
общество, да. Общество меняется, и не учитывать это обстоятельство нельзя, надо идти навстречу. А что у него было встреча? Это земское представительство не только на уровне губернии или города, но и в Петербурге. Это значит парламент в конечном счете. И определенное создание разделения властей и так далее и тому подобное. Ну вот это что? Ну,
это мы с вами уже обсуждали.
Но дальше пошли большевики. Большевики что сделали? Они, как бы пытаясь реализовать мечту человечества, придуманную Марксом, которая, ну, была мечта, но была утопия, она была нереализуема, значит, мы в конце концов увидели, что мы еще больше отстаем. И на это понадобилось 70 с лишним лет. Вот. А дальше что? Дальше мы нашелся Ельцин, нашелся Гайдар.
Сначала нашелся Горбачев.
Да, я прошу прощения.
Нет, я просто Горбачев, так, на всякий случай.
Да, на всякий случай, я полностью согласен, но он сделал очень важный вклад, потому что когда все спрашивают, а как это сделать? Ну вот Горбачев уже начал это делать, понимаешь? У нас есть...
А вот вы скажите, Евгений Григорьевич, как вам кажется, а общество, вот, допустим, сейчас, вот вы все время говорите о том, что институциональные реформы необходимы, что вот это вот замедление и даже откат, это ведет к плохому. Наступит такой момент, или он уже наступил, когда общество, вот как в случае с Николаем II, просто уже пойдет развиваться само? Как бы намекая, что пора уже заняться верховенством права,
ну, вот,
и другими всякими,
ты знаешь,
вещами.
Сейчас работаю над курсом, который я буду читать с началом нового учебного года у нас
в Высшей
школе экономики. И, значит, у меня в одном... Ну, я там последнюю лекцию решил посвятить кризису, недавно начался. Ну, недавно, уже не так недавно, потому что это, считаю, от 2008 года довольно давно было. Ну, можно сократить до 2012-2013, но все равно много. Короче, значит, я посмотрел, там такая у меня была картинка, которая нарисована была до развития российской экономики при разных сценариях, значит, при условии, ну, до 50-го года. 2050 года, как это будет идти. Причем я поставил определенные, ну, так сказать, границы, в которые, ну, больше мы все равно не сможем, но мы должны знать, к чему стремиться. А это граница технологических возможностей. которая создается изобретениями и так далее. И, скажем, по прогнозам, которые мне известны, вот, скажем, с 10 по 50 год мировое производство удвоится. Значит, это потому, что продвинется кривая или там граница технологических возможностей.
И на Марсе будут яблони цвести.
За счет чего это делается? Давай вернемся к тому, что мы раньше говорили. Технологические границы технологических возможностей передвигаются под влиянием инноваций, под влиянием роста производительности, который создается инновациями. От этого идет развитие.
Можно я, Евгений Григорьевич, такую небольшую ремарочку сделаю? Опять же, вот как я поняла, может быть, так будет доступнее и кому-то из слушателей. Инновация – это не обязательно изобретение нового гаджета. Это, ну, в смысле, не просто новый гаджет или там автомобиль на каком-то, я не знаю, растительном масле или еще что-нибудь. Да. Это не только. Инновация – это даже если вы на тех же 600-ках выращиваете в 3 раза больше помидоров, да, чем в позапрошлом году.
Да.
В том же климате, с той же
землей,
но с некоторыми
придумками. Да, но вот вы начинаете применять какие-то особые эти удобрения. Либо потом вы решили, что вы будете не на химию опираться, а будете опираться на биохимию. А это означает, что вы там производите эти самые генно-модифицированные какие-то...
У нас это не разрешено. Вот, кстати, Евгений Григорьевич, кстати, вот есть инновация.
Да,
многие на ней живут. Говорят,
да,
что
многие наживаются. Нет, да, не наживаются, но по крайней мере, я знаю, что некоторым профессорам за это хорошо платят. Но можно объяснять общими словами, почему вот эти самые ГМК, они опасны. ГМО, они опасны. Но потом вы обнаруживаете, что вы не знаете, как это опасно, но вы теряете...
Но вы видите,
теряете,
как это бывает полезно для кого-то.
Да, совершенно верно. То, что уже там в Америке давным-давно выкинули те опасения, и все там повышают производительность за счет ГМО, мы не пользуемся. Но у нас есть,
может,
я вас
ДДТ
уверяю, все равно у нас есть яблочковые, у нас есть эти самые ползуновые, у нас есть поповые, полно.
Кстати говоря, телевидение это тоже шагнуло вперед очень сильно, потому что Зворыкин уехал. Ну, здесь было очень все тяжело и смутно, и спасибо, что не расстреляли.
Вот, короче говоря, я просто возвращаюсь к Лорену Грэму и говорю: елки зеленые, он нам говорит, елки зеленые, ну у вас талантливые люди, ну вы дайте им возможность, подвиньте к ним бизнес. Зачем вам нужна, так сказать, такая жесткая система управления, которая мешает, так сказать, выживанию в этих условиях тем, кто занимается этими изобретениями, технологиями и так далее и тому подобное? Почему?
Потому что шпионаж, Евгений Григорьевич, все шпионы кругом. Им что-нибудь расскажешь про свою прекрасную схему, а они хватит и против
ты
нас.
Мне не надо вот это.
Ну что, это не я придумала.
Я понимаю, но ты уже в нашей передаче повторяешь.
Ну, я, кстати, про Лорена Грэма тоже подумала. Вот человек изучал российские изобретения. Я надеюсь, к нему-то хоть по поводу шпионажа никто не...
Нет, его же пригласили, потому что человек явно позитивно относится к России. Он показывает, насколько талантлив русский народ. Смотрите. И, решили его пригласить. Правильно сделали. Но он сказал, что, ребята, я подтверждаю все, что я говорил, я вот напоминаю об этих замечательных людях. И о тех, не обязательно людях, там каких-то, так сказать, уже коллективных творческих результатах, которые происходили в последние, не самые последние, ну, скажем, в последние советские. Почему-то он про наши годы в своем выступлении не говорил. Но все-таки, так сказать, это ничего в этом плане не меняется. Не меняется то, что по тем же причинам, почему не получалось в царское время, не получалось в советское время, не получается сейчас. Ну, давайте думать. Потому что на самом деле, если вы решитесь на структурные реформы, на необходимые институциональные изменения, если будет работать рынок, как он должен работать, чтобы он был более свободный, чтобы у него были созданы механизмы не такие, которые там рассчитаны на ограничения, регуляторы, вот такие государственные чиновники или такие там контролируют и так далее, а как будет работать рыночный механизм, как будут работать институты, верховенство права и так далее, конкуренция. Ну, давайте, вот пришло время.
Проблема в том, Евгений Григорьевич, что экономическая конкуренция должна совмещаться с конкуренцией политической. И тут мы наступаем на наши любимейшие грабли. У нас уже вот такой фонарь на лбу. Но
посмотрим,
вот так,
как пройдут выборы, дорогая моя.
Ну, Евгений,
я должен тебе сказать, что у меня есть любимая женщина, это Элла Панфилова, и она теперь руководит избирательным ЦИКом, или как он называется, Центральной избирательной комиссией. Ну, я ей доверяю.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
Да, ну, ты знаешь, я блажен, но я просто хочу сказать, я не ожидаю от нее переворота. Я ожидаю от нее шага вперед. И это мы эти шаги должны делать. Я просто тебе начал говорить про эти самые про график, которые я нарисовал. Так я взял, посмотрел его и обнаружил, что я там нарисовал эти кривые до 50-го года для нас, имея в виду уже имеющуюся технологическую границу. Значит, я, так сказать, тогда нарисовал прямо от 10-го года и до 50-го. И у меня никаких падений не было, ничего. Хотя я понимал, что какие-то падения должны быть. Но, тем не менее, потом я подумал, я могу в таком виде этот график предложить своим студентам? Нет. Я должен нарисовать новый, в котором будет провал. Вот будет после 10-го года до 16-го года будет определенное снижение. Больше того, такое снижение, про которое мы сегодня не знаем, это уже нижняя точка, или мы еще будем ехать вниз? А потом представьте себе, что время до 50-го года пропадает, а мы в это время ничего не делаем. То есть мы пока никаких сдвигов не совершили. Поэтому, ну, я понимаю, пригласили Кудрина, он теперь заместитель Путина в соответствующей экономической комиссии.
Я прошу прощения, а толку-то?
Так вот, я теперь сижу и жду толку. Я думаю, что он тоже рассчитывает на какой-то толк. Посмотрим. Но я там смотрю.
Короче, так, как сейчас, делать нельзя.
Нельзя, понимаешь? И вот, кстати, я воспользуюсь примерами, скажу, вот так как поступили наши эти самые силовые структуры с моим другом Никитой Белых, ни в коем случае нельзя, потому что Никита как раз тот человек, который должен заниматься сегодня модернизацией, должен заниматься институциональными реформами. Он призван для этого, он ничего не сделал отрицательного. То, что там на него навалили, я глубоко убежден, что это... Ну, большая натяжка. Зачем? Вот если мы так делаем, если у нас возможны такие случаи, как с Белых, а еще есть, я напомню, Прошу. Есть такое, да, есть Прошу. Меломед и так далее. Ну, ребята, что вы хотите? Вот, значит,
мы с Евгением Григорьевичем хотим, чтобы наконец одумались.
Да.
Да? Мы к этому призываем. В дискуссии с Лореном Грэмом после его выступления на Петербургском экономическом форуме выступал сегодня Евгений Ясин. Согласился с Лореном Грэмом во многом. Это была программа «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо.
Это была программа «Выбор Ясин».